Воскресный лекторий, год 2009, лекция номер 24, Солнце, сердце звездной системы. Затмение как астрономическое явление не редкость. В год обычно происходит несколько затмений, которые чаще всего остаются незамеченными большинством людей. 2009 год, 26 января – солнечное, 9 февраля – лунное, 7 июля – лунное, 22 июля – солнечное, 6 августа – лунное, 31 декабря – лунное. Оценивая затмение со стороны, у многих из нас создается впечатление, что эти явления происходят в другом мире и оторваны от нашей жизни. Но они приобретают совершенно другой смысл, если мы осознаем, что изменения происходят не с внешними факторами, а в целостной системе, в которой мы являемся не сторонними наблюдателями, а одним из действующих звеньев. Иными словами, осознание внешних событий глобального космического масштаба в цельности и взаимосвязи, ощущение причастности к общей системе жизни – позволит нам собственными поступками изменять мир внешне через изменение мира внутреннего. Отсюда вытекает задача астролога – помочь людям конструктивно использовать периоды затмений, помня при этом не только об астрономическом событии, но и глубинном символическом смысле происходящего. Как нам следует воспринимать затмения? Для начала обратимся к историческим представлениям о затмениях. Затмение издавна считалось особым, роковым днем. Астрономически затмение – это та или иная лунная фаза. Солнечное затмение может произойти только в новолуние, то есть при соединении Солнца и Луны, когда диск Луны закрывает солнечный диск. Лунное затмение может произойти только в полнолуние, то есть при противостоянии Солнца и Луны, когда Земля находится между двумя светилами и заслоняет своей тенью лунный диск. Однако, хотя новолуние и полнолуние происходят каждый месяц, затмениями они становятся 2-3 раза в год. Решающий фактор, который превращает лунные фазы в затмение, это положение лунных узлов, точек пересечения орбит Солнца и Луны. Всякий раз, когда Солнце приближается к соединению с осью лунных узлов, новолуние и полнолуние становятся затмениями. В западной евротрадиции затмения всегда предвещали опасность. Причем солнечное больше, чем лунное. Вспомним слово о полку Игореве, где солнечное затмение связывалось с поражением выступившего в поход русского войска. Какой же астрологический смысл имеет это явление? Что происходит в человеческом сознании во время затмения? В астрологии Солнце символизирует собой жизненную активность, энергию личности, направленную для инициативы, роста, собственного осознания и самосовершенствования. Солнечное затмение, как результат наложения Луны на Солнце в момент новолуния, когда Луна только начинает свой цикл, снижает у человека личную энергетику, принцип Солнца, побуждает уходить от себя самого или реализовываться через других людей, принцип Луны. Новые дела в такой период удаются с трудом, эмоциональная сфера становится неактивной, Солнце находится в нулевой точке цикла зарождения Луны. В это время возникает желание расслабиться, побыть в одиночестве и просто радоваться жизни, хотя потом приходится сожалеть об упущенных возможностях и растраченных силах. Луна – символ скрытых эмоций и переживаний, адаптации, материнства. Следовательно, астрологически затмение можно представить как акт смешения жизненной активности и эмоционального восприятия, как временное искажение действительности и отсутствие логического фундамента для суждений. Лунное затмение, происходящее в полнолуние, на пике психической неустойчивости и возбуждения, дает сильный всплеск эмоций. Принцип Луны. Луна закрыта Землей. И часто мобилизует душевные силы. Принцип Солнца. Противостояние Солнца и Луны. Но в это время трудно найти применение своей кипучей энергии. Для обоих типов затмений характерно, что участвующие в них светила проявляют свои принципы в искаженном виде. Луна вместо сохранения глубокого переживания приносит иллюзии. А у Солнца динамичная энергия заменяется самодовольством и расслаблением. Имевшиеся ранее противоречия в любых сферах в момент затмения обостряются до предела, и мелочи приобретают важное значение, тогда как главное может остаться без внимания. Таким образом, при каждом затмении происходит искажение восприятия и неадекватное приложение сил. В астрологии затмение – один из методов прогнозирования ключевых этапов в судьбе человека. Однако практика показывает, что хотя период затмения может сопровождаться сильным напряжением, вызванные им персональные дела далеко не всегда бывают драматичны. Ведь фатальность – это не только злой рок, неизбежными могут быть благоприятные обстоятельства и условия. К примеру, в затмении можно встретить любовь, которая перевернет всю жизнь, но наполнит ее радостью и особым смыслом. Затмение может положить начало новому этапу нашей жизни, в корне изменив ее течение. Вспомним, как за два дня до затмения 11 августа 1999 к власти в России пришел новый премьер-министр Владимир Путин, а уже 7 мая следующего года на лунной фазе того же семейства затмений он принимал присягу как новый президент России. И слова Путина о том, что он достиг того, о чем и не мечтал, искренне. Следует сказать, что лидеры, которые восходят на политическом небосводе в период затмения, становятся судьбоносными фигурами в истории страны. Но это отдельная тема. Возможно ли избежать негативного влияния затмений? Да, возможно и даже необходимо. Ведь затмение – это остановка в привычном беге времени, возможность оглянуться назад и начать новый отчет в своей жизни. Периоды затмений следует использовать как особую точку отсчета, как начало нового цикла, чтобы таким образом повлиять на результат запланированных ситуаций и в целом на свою судьбу. Отслеживая текущие события на протяжении нескольких циклов затмений, мы можем реально оценить собственный вклад в построение своей жизни и приобрести все больший духовный опыт. Эта техника доступна всем. Что же конкретно может порекомендовать астролог каждому из нас на период затмения? Заранее определите для себя наиболее важные задачи и составьте план, который мы хотим осуществить на ближайшее время. При этом надо иметь в виду, что согласно астрологическим канонам, солнечное затмение закладывает цикл на количество месяцев, эквивалентное числу минут солнечного затмения, а лунное – на количество недель, эквивалентное числу минут лунного затмения. Таким образом, мы имеем шанс заложить новый цикл с определенной продолжительностью времени. Накануне затмения желательно произвести очистку организма. Для этого нужно поголодать или попоститься в течение 3 дней, а за 2 дня до затмения с полной очисткой кишечника и исключить прием пищи в день самого затмения. Хорошее самочувствие и легкость в теле покажут то, что человек готов к тонкому восприятию космических энергий. Желательно также принять ванну или душ. Одежда должна быть из натуральных волокон, легкой и свободной, чтобы не мешать расслабиться и направить поток мыслей в желаемом направлении. Перед затмением советуется подвести итоги предыдущих циклов, отметить, что было сделано за это время, какие цели были достигнуты, что при этом было упущено, недоделано. Следует внести коррективы в цели и средства, наметить новые ориентиры на новый цикл. Во время затмения желательно побыть в одиночестве, помедитировать и мысленно представить себе образ желаемого результата своих действий или, наоборот, очистить сознание от всех мыслей. Это удивительно, но существует много примеров, как этот толчок наших мыслей и желаний может способствовать быстрому продвижению дел, и этому есть немало примеров из истории. Ньютон, Галилей, Спиноза считали такие периоды особенно продуктивными и использовали для своих важных начинаний. Тень затмения, проходя через те или иные территории, указывает страны, которые будут связаны общими историческими процессами. Затмение – это не единовременный факт, а точка отсчета, включающая определенную историческую программу. Оно фокусирует энергию всех планет и держит под своей властью большой промежуток времени и целые группы людей. Чарльз Эмерсон показал, что видимый путь затмения, предшествующего рождению будущего лидера, указывает регион на Земле, где наиболее сильно будет ощутимо его влияние. Так Карл Маркс родился в день солнечного затмения 5 мая 1818 года в немецком городе Трире. Несмотря на предположение Маркса, что его идеи будут иметь влияние в Германии и Франции, этого не произошло. Видимый путь его затмения лежал от Трира через Российскую империю до Камчатского полуострова, очерчивая географическую зону, в которой идеи Карла Маркса, идеи государственного коммунизма, получат практическое воплощение. Путь затмения Александра Македонского проходил по Египту, Месопотамии, Персии и закончился в Индии, точно обозначив земли, которые он впоследствии завоевал. Когда Александр Великий стал углубляться в Индию, выйдя за пределы линии своего затмения, его армия отказалась продолжать военную кампанию. Линия затмения, предшествующая рождению пророка Мухаммада, прошла от запада Северной Африки через Мекку и Медину до западных берегов Новой Гвинеи, определив области, в которых ислам оказал наиболее сильное влияние. Когда войска мусульман пытались завоевать Европу, они дважды были остановлены в Вене. Это было предопределено тем, что они слишком далеко отошли от центральной линии затмения, а это запрещено свыше. Изучая эти примеры, невольно приходишь к выводу, что распространение идей и влияний за пределы территорий, очерченных линией затмения, не санкционируется свыше, и потому сама судьба препятствует их продвижению. Люди, рожденные в день затмения, наделены необычными качествами. Они хорошо владеют собой, доверяют себе и мало подвержены влиянию идей и мнений со стороны. Они несут в себе «природу», в кавычках, затмения, определенную им программу. Такие люди следуют особой судьбе, особому року. Сам факт рождения в затмении говорит о том, что жизнь человека во многом сопряжена с событиями, которых невозможно избежать, и ситуациями, которые нельзя изменить. Люди, рожденные в солнечное затмение, нередко являются основоположниками новых направлений в науке, искусстве, философии. Вот еще некоторые примеры. Рене Декарт, 31 марта 1596 года, выдающийся французский философ, математик, физик и физиолог, заложил основы аналитической геометрии, ввел многие алгебраические обозначения, основатель новоевропейского рационализма и один из влиятельнейших метафизиков нового времени. Иван Кулибин, 21 апреля 1753 года, русский механик-самоучка, изобрел много различных механизмов, усовершенствовал шлифовку стекол для оптических приборов, создал зеркальный фонарь, прототип прожектора, семафорный телеграф и многое другое. Константин Циолковский, 17 сентября 1857 года, российский ученый и изобретатель, основоположник современной космонавтики. Николай Константинович Рерих, 9 октября 1874 года, русский живописец, путешественник, писатель, восточный философ, человек-легенда, с именем которого связано общественно-философское движение. Сергей Эйзенштейн, 22 января 1898 года, кинорежиссер, теоретик кино, педагог, стоял у истоков советского кинематографа и поднял его до уровня киноискусства. Год, в который день рождения человека приходится на затмение, приносит важные изменения в жизни. Особенно ярко это проявляется в судьбах политиков и людей публичных. Затмение – это не изолированное астрономическое явление, а циклы, имеющие начало, середину и завершение, известные как циклы Сароса – повторение. Затмение несет в себе определенный заряд, связанный с теми или иными общественными или историческими процессами, а публичные люди, политики, являются средством их выражения. Их судьба, падения и взлеты напрямую связаны с развитием, кульминацией или завершением общественных или исторических процессов. К примеру, Гарри Трумэн был избран президентом США вопреки всем недобрым прогнозам в год, когда его день рождения, 9 мая 1948 года, совпал с затмением. Владислав Листьев погиб в год, когда его солярный гороскоп, то есть астрологический день рождения, 10 мая 1994 года, совпал с датой затмения. Статистика свидетельствует, что затмение, приходящееся на день рождения, в равной степени приносит как негативные, так и благоприятные события – переезд, развод, получение научной степени или творческого звания, изменения в составе семьи, появление новых интересов и так далее. Изучение затмений и их влияние на жизнь человека и на человечество в целом по-прежнему остается объектом научно-астрологических исследований. Устремляясь к вершине жизни в поисках вечной всеобъемлющей истины, земляне увидят путь, проложенный великими учителями Солнечной системы, направляющими эволюцию планетарных миров и земного человечества. Следуя этим путем, мы поймем великую роль планет и Солнца, владыки и источника жизни нашей Солнечной системы. Мы узнаем, что Солнечная система – это лишь маленькая космическая клетка, а громадное Солнце – это ее ядро. Далее мы узнаем, что каждый человек и каждая клетка Солнечной системы, от микроскопической до космической, построены по единому плану. Мы увидим, что по закону централизации все планеты получают свет, жизнь и энергию от Солнца, от своего космического владыки жизни. Каждая планета тождественна микроскопической клетке и, подобно ей, является преобразователем космических энергий, идущих к ней от невидимого солнечного ядра, от великого источника жизни и света. Утончаясь, мы ощутим легкий трепет движения планет вокруг своего центра, которое порождается таинственным энергетическим взаимодействием между ними и Солнцем. Когда-нибудь аура земного человека расширится настолько, что вместе с другими он станет единой групповой душой, и будет ему дано высокое поручение в космосе и доверено управление той или иной планетой. И откроется тогда перед человеком беспредельный космический горизонт. Все планеты являются центрами звездного сознания, и расстояние в миллионы и миллиарды километров между ними – это лишь иллюзия. Развитому сознанию так же легко перейти с планеты на планету, как людям из одной комнаты дома в другую, ибо Солнечная система является единой космической клеткой, а Солнце – центром и правителем всего внутри своего звездного планетарного пространства. Оно вращается вокруг другого, более великого Солнца, пока не достигнет центрального Солнца, то есть самого Христа. Все планеты также становятся солнцами, обителями огненных существ, подобных солнечному Христу, когда они достигают центрального духовного солнца. Планета или солнце тогда настолько одухотворяются, что становятся единым целым с центральным духовным солнцем звездной системы или галактики. Найдя путь к звездам, и мы обретем единую, вечную истину и жизнь, и от земных высот поднимемся к высотам космическим. Откроем тайную доктрину Блаватской, письма Махатмы, учение храма, теогенезис, письма Елены Рерих. В них четко сопоставлены доктрины, древние и научные, и мы убедимся, сколь прозорливы великие учителя человечества. Например, в конце XIX и в начале XX века они дали земному миру бесценные сведения о явлениях природы, о ее тонких невидимых сферах, знания о Солнце и Земле, о человечестве ее. Впервые за всю историю жизни планеты Земля, 4,5 миллиардов лет, были даны великие знания земным жителям. Все эти знания во многом сегодня стали неопровержимыми. Что такое Солнце с эзотерической точки зрения? Необъятное величественное целое, пламенеющий айсберг невидимых уровней проявления, разноплановая сверхсистема, все части которой нерасторжимо связаны в гибкую и прочную иерархическую структуру. Солнце – вершина, зенит всех цепей коллективного на данную солнечную Манвантару, хранилище жизненной силы, которое есть нумен электричества. Именно из его сокровенных, вечно недоступных глубин исходят те жизненные токи, которые вибрируют в пространстве так же, как в организмах всех живущих существ на Земле. Конец цитаты. Цитата. Сурья, Солнце, в своем видимом отражении лишь низшее состояние первичного принципа дыхания. Истинная субстанция сокрытого, Солнца, есть ядро субстанции материи. Сердце и утроба всех жизненных и существующих сил в нашей Солнечной Вселенной. Это есть ядро, откуда исходят для распространения в своем круговращающем странствовании все силы, которые, исполняя свои функциональные обязанности, устремляют атомы в движение, и это фокус, центр, в котором они встречаются в своей седьмой сущности каждый 11-й год. Конец цитаты. Эти же силы, двигатели всякого изменения и становления, включая и активность Солнца, значит, 11-ти и 22-летняя цикличность – это не просто итог дифференциальных вращений поверхностных областей физического Солнца и конвекции в его более внутренних слоях, как считает ортодоксальная евронаука, или отзвук динамоэффекта неземного масштаба, или следствие лишь влияния 4 гигантских планет во главе с Юпитером. Бурная циклическая деятельность светила, в том числе появление темных пятен, это результат внутренних и внешних причин, вытекающих из непреложных законов манвантарического движения, заданных разумами, пребывающими в душе космоса. Солнечные пятна, сказано в книге «Теогенезис», вполне могут являться первыми результатами освобождения электромагнитных сил. А особо крупные пятна – это доказательство пробуждения силы или огня сострадания, то есть нового творящего или эволюционного импульса. Что касается метафоры «солнце-сердце», то она отражает эзотерическое знание великих учителей света, ибо солнце подлинно есть сердце солнечно-планетарного мира. Сердце соответствует солнцу. Из незримой его сути излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела, и волны жизни сущности плывут в каждую артерию и жилу, а планеты – его члены и пульсы. Конец цитаты. Вместо того, чтобы совершать круговое обращение в секунду, или приблизительно солнечная кровь требует 10 своих лет для кругового оборота по всей солнечно-планетарной системе, и целый год, чтобы пройти через полости сердца, прежде нежели она омоет легкие, и вернется затем в большие вены и артерии системы. Конец цитаты. Там же сказано, силами света, что увеличение количества солнечных пятен указывает на сокращение солнечного сердца. Этот феномен подобен правильной и здоровой пульсации сердца, когда жизненный флюид проходит через его полые мускулы. Помимо жара, солнечные лучи обладают химизмом, который в периоды увеличения солнечных пятен может быть пагубен. Конец цитаты. Значит, в годы повышенной активности напрягается жаркое солнце. Не наступает ли тогда краткое время систолы, по-гречески сжатие? Это происходит и в деятельности обычного человеческого сердца при сокращении мышц и сужении полости сердца, когда кровь выталкивается в аорту. Кстати, при этом запускается магнитный импульс, о чем указано в интереснейшей научной статье ученого Гончаренко, посвященной малоизвестным аспектам деятельности человеческого сердца и его сверхсознанию. Импульс возникает в объеме крови желудочка при очередном ударном сжатии, и выводные каналы сердца задают специфическим «упаковкам» в кавычках эритроцитов, как оказалось, веретенообразной формы, целевое направление во вполне определенные сопряженные органы. Пятна на солнце являются жерлами обширных вихревых воронок в сияющей фотосфере, полярно соединенных ветвящимися магнитными трубками. Количество пятен увеличивается в годы максимума активности солнца. Пятна и полюса на солнце, будучи входами и выходами магнитных силовых линий, напоминают артериальные и венозные врата сердца. Показательно, что магнитная переполюсовка на Солнце возникает именно в максимальной фазе при систоле. Значит, лишь в условиях наивысшего напряжения, создающихся каждые 10-11 лет, возможна наблюдаемая смена знаков магнитных полюсов Солнца. В минимуме солнечной активности пятен нет. Отсутствует протяженная корона, охватывающая всю фотосферу. Она скромно проявляет себя лишь на гелиоэкваторе. Наступает расслабление, отдых светила. Это диастола в работе сердца. Как указывают космические учителя с высших планет, во время периода энергомагнитной инерции пятна исчезают, точнее, становятся невидимыми для наших грубофизических глаз. Ученые Еврозапада недоумевают. Оказывается, в максимуме активности Солнце чуть-чуть замедляет свое вращение, примерно на 0,5%. Что-то его притормаживает и увеличивает систолу. Происходит расширение короны, отдача вовне накопленных сил и потоков, напитывание ими всей звездно-планетарной системы и нашей Земли. Всего лишь несколько примеров. Самые большие открытия были сделаны Альбертом Эйнштейном при наибольшей активности Солнца 1905-1916-27-38 годы. В подобные же годы созданы выдающиеся произведения Берлиоза, Мендельсона, Паганини, Россини. В такие периоды усиливается рост кристаллов в недрах Земли, деревьев на ее поверхности, возрастает количество геомагнитных возмущений, молний, полярных сияний, свирепствуют засухи, наводнения. Вздымаются до 30 метров океанические волны, разносится больше сигналов в воде, суше и в воздухе. Чаще настигают значительные землетрясения. И удивительно, что наисильнейшие из них на день-два опережают геомагнитные бури в магнитосфере Земли, вызванные солнечными вспышками. Грандиозные циклические процессы, безусловно, связывают Солнце и Землю, демонстрируя общие ритмы активности по всей системе. Ветер заряженных частиц плазмы, срывающейся с солнечной короны, сравним с необжигающим пламенем потоком эритроцитов крови, переносящих кислород, требуемый организму. Разветвленную сосудистую систему артерий и вен вплоть до мельчайших капилляров можно уподобить сплетению магнитных силовых линий, берущих начало от центрального невидимого сердца Солнца. Незримыми нитями, вмороженные в струи сверхбыстрых частиц, они проникают в межпланетное пространство к окраинному Плутону за кожу звездной системы и следуют вдвое дальше, туда, где уравновешено встречное действие магнитных полей Солнца и близких звезд, следуют к гелиосфере, то есть к границе магнитной ауры Солнечной системы. Каждая видимая планета – это специализированный, вполне осязаемый орган. А ноосфера планеты, сфера разума планеты – это ее головной мозг. Здесь человекоподобный вариант физической жизни находит лучшую почву для своего возникновения, созревания и восхождения. Согласно эзотеризму Востока и космической теософии, планеты – это аналоги низшего манаса, низшего эго Солнечной системы, тогда как Солнце – высшее эго, тело всей звездно-планетарной системы. Планеты выполняют роль гранул в протоплазме клетки, и жизненный принцип прана пронизывает всю клетку, определяя циркулирующие в ней потоки. Известно, что эритроциты успевают пройти путь от желудочков сердца до артериол человеческого мозга за 6-8 секунд. Согласно ученому Гончаренко, для человека это исключительно важный разрыв восприятия времени двух его систем – сердечно-сосудистой и нервно-мозговой. Разрыв иногда весьма уязвимый. Поэтому настоящее для нас, то есть для нашего головного мозга, для физического сознания, отстает от импульса, уже возникшего в сердце, возникшего в собственном сердечном мозге, который у самого Солнца эзотерически скрыт для нас за его физически видимым проявлением. Примерно за 7 секунд сердце человека успевает сократиться 9 раз. Информация же, которую несет солнечный ветер, становится доступна Земле через 3 дня. Это чрезвычайно быстро в сравнении с 11-летней пульсацией. Получается, что наша планета осознает боль или радость Солнца в 12 тысяч раз быстрее, чем мозг человека успевает понять переживания своего сердца. Электромагнитная же волна от Солнца достигает нас за 8 минут, поэтому физически видимое Солнце – это отсвет прошлого Солнца, истинное же, невидимое где-то за ним. Именно оно, настоящее Солнце и его сигналы, проникают всюду мгновенно. Итак, по мнению Гончаренко, система сердца опережает сознание. И мысль, этот волшебный сплав вибраций, вершится сначала в сверхсознании сердца. Сердечно-сосудистая система, оказывается, знает программу развития, выстилая собою будущее в процессе эмбриогенеза. Не так ли и при формировании планетной системы? Оказывается, что интерференция разных видов спиральных энерговолн вокруг молодого рождающегося светила, Солнца, намечает в местах определенных резонансов места орбит будущих уплотненных тел, будущих планет. И эти места в пространстве для планет незыблемы. Этому в наблюдательной астрономии уже есть подтверждение. В работе сердца целевой кровоток реализуется благодаря селекции крови по органам с помощью мини-сердец на внутренней поверхности желудочков, являясь по сути вихревым механизмом. веретенообразными группировками эритроцитов. Как не провести параллель со спиралевидным вихревым плазмотоком в планетной системе? Ведь траектории порывов солнечного ветра – это Архимедовы спирали. И как здесь не вспомнить о глубоком интересе замечательного исследователя солнечно-земных связей Александра Чижевского к проблеме структурированности движущейся крови? Им впервые была обнаружена специфическая сгруппированность эритроцитов в артериальных руслах. Мы двигаемся и живем, пока работает сердце. Чем слабее оно с возрастом или из-за болезни, тем менее жизнеспособен организм и не столь активна мысль. Пока вращается и пульсирует солнце, охваченное разными, но зато слаженными ритмами, до тех пор вращаются вокруг него планеты, согласуя свое движение с могучей симфонией общей системной жизни галактики. Но солнце и разлагается первое при наступлении пролаи, при космическом растворении, так гласит эзотерическая доктрина космических строителей и великих учителей Солнечной системы. При полной остановке сердца прекращает свои функции, как известно, и весь организм. Солнце нашей планетной системы решающим образом влияет на все, что она объединяет, особенно на жизнедеятельность Земли. Его можно назвать звездным камертоном, который настраивает на одну общую ноту музыкальные сферы, двигающихся вокруг него тел, планет. А нотой этой по праву служит нота ля. Соотношение частот обращения Солнца вокруг оси и Земли вокруг Солнца таково, что сводимо именно к этой ноте и к связанному с ней золотому цвету. Так следует из работ ученого Буданова. Буданов, «Ритм форм, музыка сфер», журнал «Дельфис», номер 1, 13, 1998 год. Можем ли мы прожить без Солнца? Давайте внимательно рассмотрим, откуда в наших домах берутся свет, тепло, возможность приготовления пищи и сами продукты. Начнем с электроэнергии. Основным ее производителем в настоящее время являются тепловые и гидроэлектростанции. Во-первых, из них в электроэнергию превращают тепло, получаемое от сжигания какого-либо топлива, угля, торфа, древесины, мазута или газа. Но торф – это накопленные в болотах за многие сотни лет останки растений, уголь, окаменевшие стволы деревьев, произраставших миллионы лет назад. Газ – спутник нефтяных месторождений, а мазут – продукт перегонки нефти, которая является итогом химических превращений микроорганизмов. Но и растения, и микроорганизмы живут и растут за счет поглощения и переработки солнечной энергии. Образно говоря, торф, древесина, уголь и нефть – это законсервированная солнечная энергия. Нетрудно проследить также солнечное происхождение электричества, вырабатываемого гидроэлектростанциями. Энергия падающей воды, вращающая турбины ГЭС, является следствием вечного круговорота воды в природе. В начале этой цепочки стоит процесс испарения воды за счет солнечного тепла в океанах и морях. Затем перенос испаренной воды ветром, который является следствием неодинакового нагрева земной поверхности солнечными лучами, к истокам рек, где водяной пар при охлаждении выпадает на землю в виде дождя, что обеспечивает неиссякаемость запасов воды в реках. Растения, накапливающие биомассу за счет преобразования солнечного излучения в клетках хлорофилла, являются источником питания для травоядных животных. Те и другие обеспечивают в конечном счете жизнедеятельность организма человека. Таким образом, когда мы дышим, едим, ходим, говорим, работаем, отдыхаем и даже думаем, то мы непрерывно расходуем энергию Солнца, полученную нами от него. Единственный пока на Земле источник энергии, полностью вроде бы независимый от Солнца, это атомные электростанции. Можно представить себе такую картину. На Земле будет построено столько атомных электростанций, что они по своей энергии полностью сравняются с той энергией, которую Земля непрерывно получает от Солнца. В этом случае земная жизнь протекала бы полностью автономно. Однако расчеты показывают, что подобная незалежность длилась бы всего несколько часов, так как по истечении этого срока все имеющиеся на планете запасы урана были бы исчерпаны, и человечество, как блудный сын, снова вернулось к своему отцу, к Солнцу. Итак, жизнь на Земле своим существованием полностью определяется тем потоком тепла и света, который приходит к нам от Солнца. Однако величина этого потока не остается постоянной во времени. И это накладывает свой отпечаток на многообразные процессы в атмосфере и биосфере Земли. Наиболее заметные изменения приходящего солнечного излучения связаны с вращением Земли вокруг своей оси. Вызываемая этим вращением смена дня и ночи заставляет все живое подстраиваться под суточный ритм. Человеку приходится сталкиваться с этим явлением всякий раз, когда он на самолете перелетает в другой пункт, отстоящий от его дома на несколько часовых поясов. Проходит не менее 3-5 дней, прежде чем организм приспосабливается к новому режиму сна и бодрствования. Интересно, что для космонавтов, находящихся на околоземной орбите, где сутки сжимаются до 1,5 часов, наиболее благоприятным режимом жизни является обычный суточный режим. Еще одно движение Земли, вращение вокруг Солнца, вызывает годичные вариации потока излучения, в основном вследствие изменения высоты светила над горизонтом планетных полушарий. Это приводит к значительным изменениям температуры земной поверхности и атмосферы вне экваториальной зоны от зимы к лету. К началу XVIII века на основании данных палеонтологии были сделаны выводы о постоянстве потока солнечного излучения на протяжении миллионов лет, что стало одним из самых веских аргументов в пользу отказа ученых тех лет от идеи космической обусловленности земных процессов. И потребовался довольно длительный период накопления новых фактов, прежде чем произошел возврат к этой идее. Еще в средние века мореплаватели обратили внимание, что бывают дни, когда стрелка компаса вдруг начинает беспорядочно колебаться в течение нескольких часов или даже нескольких суток, делая компас совершенно непригодным для навигационных расчетов. Явление получило название магнитной бури. Однако только в XVIII веке заметили, что интенсивность и частота магнитных бурь тем выше, чем больше на Солнце пятен. Состоялось первое открытие связи земных явлений с солнечной активностью. Позднее, в 1801 году, известный английский астроном Гершель сообщил, что цены на хлеб на протяжении целого столетия менялись в соответствии с максимальной силой солнечной активности. Это, конечно, показатель влияния солнечной активности на урожайность зерновых культур. Бельгийский астроном Моро в 1904 году засвидетельствовал и влияние на урожай винограда на время цветения сирени во Франции и прилет ласточек. Английский экономист Джеванс в 1878 году писал о связи между промышленными кризисами и периодическим ходом солнцедеятельности. В то же время в 1892 году лорд Кельвин, один из крупнейших научных авторитетов той поры, выступил с категорическим отрицанием наличия связи между магнитными бурями и солнечной активностью, основываясь только на умозрительных рассуждениях и игнорируя результаты тогда уже почти 40-летних наблюдений. Летом 1915 года, наблюдая за пятнообразовательной деятельностью Солнца, 18-летний Чижевский обнаружил следующий факт. Усиление пятнообразования нередко совпадало с развертыванием военных событий на фронтах мировой войны. Это, казалось бы, случайное событие в жизни замечательного русского ученого-энциклопедиста Чижевского 1897-1964 годы, основателя новой науки гелиобиологии, стал отправным пунктом его многолетних систематических и многоплановых исследований солнечно-земных связей. В течение нескольких месяцев 1915 года юноша наблюдал за 25 своими знакомыми и пришел к выводу, что у некоторых из них с ростом числа солнечных пятен наступала повышенная нервная возбудимость. Результатом его дальнейших исследований стала работа о соотношении между периодической деятельностью Солнца и преступностью. Осенью 1915 года молодой ученый рассказал в Московском археологическом институте о новой работе «Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли», в которой он, опираясь на сравнительно ограниченное число фактов и наблюдений, но охватывающие различные страны и материки, изложил смелые догадки о возможном влиянии солнечной активности на такие феномены, как массовые заболевания и смертность. Предупреждая о риске оказаться в этой области исследований на ложном пути вследствие полной неизученности многих тонких деталей сложного комплекса взаимодействия в системе Солнце-биосфера, Чижевский, тем не менее, уже на основании этих предварительных данных сформулировал основное положение. Развитие органического мира не является процессом самостоятельным, замкнутым в самом себе, а представляет собой результат действия земных и космических факторов, из которых космические являются главнейшими. Жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Докторская диссертация ученого «Физические факторы исторического процесса», защищенная в 1917 году, заслуживает того, чтобы остановиться на ней более подробно. В работе проанализированы наиболее значительные исторические события, начиная с V века до нашей эры и кончая XX веком. Сведения о солнечной активности на этом временном интервале частично взяты из опубликованных работ, частично восстановлены самим автором по древнекитайским и арабским хроникам, русским и армянским летописям и западноевропейским городским анналам. Анализ важнейших исторических событий показал, что они имеют хорошо выраженную тенденцию повторяться примерно через 100 лет. А внутри каждого столетия отчетливо вырисовывается ровно 9 периодов максимальных напряжений человеческой деятельности. Здесь вспоминается 9-й вал, 9 планет Солнечной системы и так далее. Это особая выделенность именно 9 составляющих в едином природном процессе или ансамбле как знак полноты, завершенности, устремленности к последующим преобразованиям. Примечание редактора. Таким образом, минимальной естественной единицей отсчета исторического времени является 11-летний период, историометрический цикл по терминологии Чижевского, что совпадает со средней продолжительностью солнечного цикла активности. Ученым было замечено, что в минимуме солнечной активности наступает всеобщее успокоение, тогда как в максимуме повсеместное возбуждение. На годы максимальной активности приходятся самые кровавые мятежи и революции, войны и крестовые походы, массовая резня и избиение иноверцев. В такой момент вдруг начинались великие переселения народов, и возникали новые учения и религии, происходило выдвижение на историческую арену народных и духовных вождей, реформаторов, полководцев и государственных деятелей, таких как Ганнибал, Спартак, Цезарь, Атилла, Магомед, Тамерлан, Жанна д'Арк, Лютер, Минин и Пожарский, Ришелье, Богдан Хмельницкий, Джордж Вашингтон, Суворов, Гарибальди, Ленин и многие другие. Значительный интерес с точки зрения предвидения поведения организованных масс людей имеет предложенное Чижевским разбиение историометрического цикла на четыре этапа. Первый – минимальная возбудимость, приходящаяся на три года вблизи минимума цикла. Характерными чертами первого этапа являются разрозненность человеческих масс, их равнодушие к политическим и военным вопросам, миролюбие, уступчивость, терпимость, отсутствие желания бороться за идею или за свои права. Если, не считаясь с такими настроениями, правящие круги государства начнут войну, то при малейших неудачах следует ожидать массового бегства с поля боя, бросание оружия, сдачу в плен, капитуляцию. Не случайно, что именно в эти годы налаживаются дипломатические контакты, объявляются нейтралитеты, сокращаются войска, заключаются мирные соглашения, порой даже на очень тяжелых условиях. В это же время оживляется духовная деятельность человека, создаются культурные ценности, наука и искусство ставятся во главу угла общественной жизни, в области политики наблюдается резкое ограничение парламентаризма и усиление единовластия. Второй. Нарастание возбудимости, длящееся два года, и соответствующее росту солнечной активности. Второй этап знаменуется возникновением в массах различных объединяющих идей, которые затем выкристаллизовываются в одну общую идею. Вновь организуются партии, распавшиеся в течение первого этапа, намечаются вожди, определяются программы. К концу этапа происходит слияние различных политических группировок для противодействия другим политическим партиям. Различные народности, населяющие данное государство, стремятся объединиться в целях защиты или нападения, становясь восприимчивыми к пропаганде, в результате чего усиливается роль средств массовой информации и растет авторитет политических и военных лидеров. Еще не выработана стратегическая линия поведения, но уже кто-то может начать бряцать оружием. Международное положение обостряется. Третий. Трехлетняя наибольшая возбудимость вблизи максимума цикла. Третий этап историометрического цикла является главным. Люди проявляют невиданное единодушие, в стране устанавливается полное согласие и мир между враждовавшими ранее группировками и партиями. Вся страна, как один человек, готова выполнить намеченную цель. Всеобщее возбуждение переходит в экстаз, массы идут за своим вождем слепо, не рассуждая. Притупляется даже инстинкт самосохранения, частыми становится героизм и фанатизм. Толпы людей могут ликовать при виде самых ужасных насилий, мучительнейших казней, зверств и убийств. В этот период бывает иногда достаточно одного вовремя сказанного крылатого слова или даже жеста, чтобы бросить в бой целые армии. Неизмеримо возрастает действенность пропаганды. На международной арене бывшие враги вдруг становятся друзьями и создают военные союзы для борьбы с более грозной опасностью. Противостояние военных блоков до предела накаляет международную обстановку. И вот неизбежно происходит какой-либо инцидент, немедленно ввергающий огромные массы людей в братоубийственную бойню. В лязге железа и потоках крови происходит разрешение всемирно-исторических проблем человечества и рождаются новые исторические эпохи. Все величайшие революции, войны и прочие массовые движения, затрагивающие судьбу людей на территориях целых материков и приводившие к созданию новых государств, происходили именно на этом этапе, приуроченном к тому или иному максимуму солнечной активности. Четвертый. Падение возбудимости в течение трех лет на спаде активности Солнца. Четвертый этап происходит под знаком всеобщего снижения возбудимости и нарастания апатии. Начинаются споры и разлад в сложившихся ранее коллективах, союзах, партиях, государствах и блоках. Чувствуется потребность в успокоении и мире. Военные действия ведутся как бы по инерции, их интенсивность угасает, армии превращаются в непослушное стадо, солдаты готовы бросить оружие и разбежаться по домам. Вожди и полководцы утрачивают магическую власть над массами, и все их попытки воодушевить людей новыми идеями терпят крах. Массы не склонны более к решительным действиям, и потому предпринятые в этот период восстания или военные перевороты легко подавляются. Как писал Чижевский, его разбиение историометрического цикла на четыре этапа есть известная схематизация. И все эти явления гораздо сложнее и запутаннее, поэтому чем больше будет объективных данных о влиянии Солнца на поведение организованных масс, тем ближе мы подойдем к пониманию физических и биологических процессов, лежащих в основе этого взаимодействия. Упомянем теперь об очень интересном исследовании педагога Лихотькина, обнародованном в 1984 году. Наблюдая в течение 19 лет за учениками 75 школ России и Украины, он установил, что в годы спокойного солнца школьники более покладистые и немного флегматичны, более ленивы, особенно если это касается общественных мероприятий, у них уменьшается чувство коллективизма. Создается впечатление, что сужается круг их интересов и одновременно уменьшается задиристость. Восприимчивость к похвалам или замечаниям учителей и родителей падает. Реже возникают конфликтные ситуации в школе между педагогами и детьми, а дома между родителями и детьми. В эти годы мало отличников и медалистов, но зато мало и двоечников. В годы повышенной активности солнца диапазон чувств и поступков школьников как бы расширяется, растет их возбудимость и эмоциональность. Многие дети становятся необычайно доброжелательными к окружающим, более склонны проявлять добрые чувства к животным, лучше и глубже чувствуют природу, приобщаются к музыке и искусству, готовы идти на самопожертвование во имя дружбы и товарищества. В то же время из-за возросшей ранимости дети начинают очень остро реагировать на любые замечания, особенно если они им кажутся несправедливыми. Они становятся дерзкими, чаще грубят взрослым и могут совершать правонарушения. Активное солнце, кроме того, способствует более интенсивной работе детской мысли. Возрастает число отличников и медалистов. У определенной категории детей появляется желание самим исследовать явления природы или заняться техническим творчеством, но увеличивается и число второгодников. В это время отмечается также наибольшая текучесть педагогических кадров, особенно среди молодых учителей. Нового педагога дети всегда встречают настороженно. У них усиливается желание испытать его выдержку, а в годы повышенной активности солнца тем более. Но солнце действует возбуждающе как на детей, так и на учителя. Только ему в такой ситуации труднее, необходимо сдерживать эмоции, и возбужденных детей, и свои. Часто молодому учителю, только что пришедшему из вуза, это оказывается не под силу, у него появляется страх за свою будущность, и через год или менее работы в школе он покидает ее, а то и меняет свою профессию. Если бы люди знали, что в этом виновата, в кавычках, наше светило. Лихотькин охватил в своем исследовании только первую и третью фазы историометрического цикла Чижевского, и его выводы не только подтверждают, но в чем-то даже уточняют результаты Чижевского. И объясняется это тем, что школьники – специфическая категория населения страны, представляющая уникальную возможность получать количественные статистические данные о влиянии Солнца на жизнь людей. Для них разработана и непрерывно функционирует объективная система оценок их общественной и интеллектуальной деятельности. Большой вклад внес Чижевский и в дело изучения влияния Солнца на эпидемические заболевания. Его результаты в настоящее время приобретают особую ценность, потому что он работал с материалом того времени, когда медицина не умела еще бороться с такими страшными заболеваниями, как чума, холера и тиф. Стихийный характер возникновения и распространения этих эпидемий давал надежду получить их взаимосвязь с солнечной активностью в чистом виде. На обширном материале Чижевский показал, что наиболее сильные, приносящие смерть эпидемии, всегда приходились на годы максимальной активности. Аналогичная закономерность была обнаружена в отношении дифтерии, менингита, полиомиелита, дизентерии и скарлатины. В 30-х годах 20 века в городе Ницце, Франция, случайно было замечено, что частота инфарктов миокарда и инсультов у пожилых людей резко возрастает в дни, когда на местной телефонной станции наблюдались сильные нарушения в ее работе вплоть до полного прекращения связи. Впоследствии было установлено, что нарушения телефонной связи происходят во время магнитных бурь, то есть периоды беспорядочного изменения магнитного поля Земли. Оказалось, что инфаркты и инсульты связаны с магнитными бурями. В начале 60-х годов нашего столетия появилось много публикаций о связи сердечно-сосудистых заболеваний с солнечной активностью. Наиболее уязвимыми для солнечного влияния являются люди, уже перенесшие один инфаркт. Для них существенно не абсолютное значение индекса активности, а скорость его изменения. Острые споры вызывал в свое время вопрос о влиянии солнечной активности на возникновение несчастных случаев и травматизма на транспорте и производстве. Это явление было обнаружено еще в 1928 году Чижевским, а в 50-х годах изучалось немецкими физиками Рейнхольдом Рейтером и Карлом Вернером ФРГ. Вывод был однозначен. Число несчастных случаев возрастает с увеличением солнечной активности. В частности, проанализировав материал около 100 тысяч автокатастроф, немецкие ученые установили их резкое увеличение на второй день после так называемой солнечной вспышки. Судебный медик из Томска Десятов обнаружил резкое возрастание числа самоубийств в 4-5 раз по сравнению с днями спокойного солнца, также на вторые сутки после вспышки на солнце. Разнообразие и интенсивность воздействия солнечной активности на организм человека позволяют ожидать определенных эффектов и у других живых организмов. Действительно, в опытах с бактериями, проводившимися в 70-х годах в Крымском мединституте, было замечено, что их колонии замедляли свой рост в дни повышенной солнечной активности. Известный энтомолог Щербинский в 30-х годах показал, что массовые перелеты саранчи происходят с периодом 11 лет. Американский зоолог Элтон из анализа данных о заготовках шкурок канадского зайца за 100 лет обнаружил, что периоды всплеска численности этих животных приходятся, как правило, на минимумы солнечных циклов. Такая же картина наблюдалась и в совершенно другом географическом районе, в Якутии. При особо высокой численности популяции начинается ее миграция, которую поначалу пытались объяснять чисто кормовым фактором. Полагали, что, уничтожив пищу в регионе своего обитания, насекомые, например, саранча, или животные, двигаются в другие места в поисках корма. Однако стадные насекомые и животные часто демонстрируют такое поведение, которое можно охарактеризовать как безумное. Известный французский эколог Реми Шовен Изучавший поведение животных писал, что часто саранча совершенно неожиданно может сняться с совсем еще не использованного пастбища и унестись в пустыню, или ринуться в морскую пучину на верную гибель. И такое поведение присуще не только саранче, но также всем мигрирующим животным. В настоящее время нет удовлетворительного объяснения этого феномена. Не исключено, что и здесь виновато солнце. Как следует из приведенных примеров, взаимосвязь солнечных и земных событий обычно констатируется либо на основании временной корреляции этих событий, либо по совпадению их ритмики. Можно сказать, что на современном уровне знаний система Солнца, биосфера Земли представляет собой так называемый черный ящик, когда известны характеристики сигнала на входе системы и выходной сигнал, но ничего не известно о процессах, происходящих внутри системы. Существуют различные гипотезы таких взаимосвязей, и одну из них мы изложим. Как уже неоднократно отмечалось, в начале любой цепочки солнечно-биосферных связей стоят процессы солнечной активности, под которыми обычно понимают все процессы, связанные с рождением, развитием и исчезновением пятен на Солнце. Первые упоминания о наблюдениях пятен на Солнце невооруженным глазом встречаются в китайских хрониках уже в 165 году до нашей эры. Первое телескопическое наблюдение пятен сделал Галилей в 1610 году с помощью изобретенного и построенного им телескопа. Однако только в 1843 году была обнаружена примерно 11-летняя цикличность в изменении числа пятен. Это один из основных законов пятнообразовательной деятельности, впоследствии был назван по фамилиям его первооткрывателей законом Швабе-Вольфа. Наиболее доступны для наблюдения даже в небольшой телескоп солнечные пятна, темное образование на видимой поверхности, в действительности в раскаленной газовой атмосфере Солнца. Температура пятен примерно на 1000 градусов ниже окружающей их поверхности, около 6000 градусов. Темными пятна кажутся наблюдателям по контрасту. Если говорить об их природе, то следует представить себе огромный вихрь или циклон или торнадо в огнедышащей атмосфере Солнца. В центре вихря создается разрежение, и температура падает. Движение ионизированного газа по спиралям, как в соленоиде, создает мощные магнитные поля. Последующие исследования показали, что с этим же периодом меняются площади факелов ярких областей вокруг пятен, число протуберанцев, облаков холодного газа, плавающих в короне, частота солнечных вспышек и другие индексы солнечной активности. Вспышки на Солнце занимают особое место, как наиболее мощные взрывные процессы, оказывающие существенное влияние на межпланетное и околоземное космическое пространство, а также на магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли. Согласно исследованиям ряда авторов, многие вспышки возникают сразу после появления некоторого комплекса активности или через несколько оборотов Солнца после внезапного начала роста такого комплекса. Попадая в сильно проводящее вещество выше расположенной солнечной короны, магнитные потоки всплывших комплексов активности или взаимодействуя между собой или в результате собственных эволюционных изменений приводят к образованию в атмосфере Солнца токовых слоев, пересоединению силовых линий, что и рассматривается как основная причина возникновения вспышек. При этом происходит внезапное высвобождение огромных энергий в виде коротковолнового излучения в ультрафиолетовой области спектра, рентгеновского и гамма-излучения, а также потоков заряженных частиц электронов и протонов. В настоящее время твердо установлено, что причиной магнитных бурь являются солнечные вспышки, сопровождаемые выбросами заряженных частиц в космическое пространство. Когда такие частицы, несущие с собой магнитное поле, на высотах несколько десятков тысяч километров встречают магнитное поле Земли, в месте контакта происходит временное ослабление или усиление земного магнитного поля. Неоднородности потока заряженных частиц беспорядочно меняют магнитное поле Земли, как раз и вызывая магнитные бури. Сведения о влиянии магнитного поля на организм человека появились уже в глубокой древности. О лечебных свойствах магнита упоминали Аристотель, 4 век до н.э., и Плиний Старший, 1 век нашей эры, немецкий врач Парацельс, 16 век, и английский естествоиспытатель Гилберт, 17 век. Сейчас известно, что магнитное поле влияет прежде всего на регуляторные системы организма – нервную, эндокринную и кровеносную. Воздействие магнитного поля на нервную систему затормаживает условные и безусловные рефлексы, а в крови магнитное поле вызывает увеличение числа лейкоцитов и изменение свойств тромбоцитов и СОЭ. Значительные морфологические изменения наблюдаются в щитовидной железе, в надпочечниках и в половых железах, особенно мужских. Из отделов головного мозга наиболее магнитореактивными оказались кора больших полушарий и гипоталамус, главный дирижер жизнедеятельности всего организма человека. Реакция на магнитное поле в определенной степени объясняется изменением проницаемости биологических мембран и свойств водных растворов в организме человека. Еще в 1934 году английские ученые-физик Джон Бернелл и математик Ральф Фаулер высказали предположение, что вода имеет псевдокристаллическую структуру, то есть состоит как бы из жидких кристаллов. Позже эта гипотеза получила экспериментальное подтверждение, а в наше время жидкие кристаллы широко вошли в быт. Они применяются в электронных часах, калькуляторах, пейджерах и других устройствах. Что касается воды, то в обычных условиях ее кристаллическая структура крайне неустойчива и почти не наблюдается. Если воду пропустить через постоянное магнитное поле, эта структура становится заметной, а сама вода приобретает ряд необычных свойств. Намагниченная, в кавычках, вода дает гораздо меньше накипи, изменяется ее диэлектрическая проницаемость, она иначе поглощает свет. Прорастание семян, обработанных этой водой, происходит гораздо быстрее. Все живые организмы более чем на 70% состоят из воды, которая составляет неотъемлемую часть клеток и тканей. Для намагничивания воды внутри организма достаточно даже относительно слабого магнитного поля Земли. В периоды магнитных бурь следует ожидать резкого изменения степени ее намагниченности. Это с неизбежностью должно приводить к изменению характера и скорости протекающих в организме процессов. Вследствие того, что они идут на клеточном уровне, магнитная буря будет вызывать изменения в поведении всего живого, от человека и до микроба. В свете этого становится совсем уже не удивительно, что в годы активного Солнца могут происходить столь несхожие события, как Варфоломеевская ночь и опустошительные набеги саранчи. Итак, мы не можем теперь уже представлять нашу Землю как самый удобный космический корабль с неиссякаемыми запасами энергии и пищи, надежно защищающей от всех космических воздействий. Наоборот, стало понятно, что Земля живет во внешней части протяженной короны Солнца и потому не только получает от него свет и тепло, но и непрерывно подвергается переменным воздействиям гамма, рентгеновских и ультрафиолетовых излучений, а также солнечного ветра и космических лучей. Все это вызывает различные, порой даже катастрофические, изменения в магнитосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере и, возможно, в литосфере Земли. Перефразируя известные высказывания, можно сказать: «Все мы ходим
под Солнцем. Величина же цикла его активности пока точно непредсказуема и колеблется в последние десятилетия от 9 до 13 лет. Астрофизическая наука считает Солнце активной переменной звездой, но ученым пока не ясны все причины ее ритмических изменений. Ищут их и во внутренних свойствах Солнца как звезды, динамоэффекты, и во внешнем окружении планетами, особенно гигантами, в специфических целостных качествах всей системы и даже в действии сторонней третьей силы. Сегодняшние знания о Солнце позволяют теоретически предсказать лишь синусоидальный двухлетний ритм этих изменений, а реальное ежегодное изменение числа солнечных пятен, представимое множеством ритмов разной амплитуды, показывает, что преобладают два близкие циклы примерно в 11,1 и 9,9 лет. Их сочетание и создает около столетний период в 90 лет. Причем в последние десятилетия дают о себе знать в среднем уже не 11-летние, а фактически 10-летние циклы. На протяжении 400 лет отмечено возрастание и общего уровня активности Солнца, возможно, этапа более чем тысячелетнего ритма. 11-летний цикл порожден, в первую очередь, гигантом Юпитером, чей период обращения составляет почти 12 лет, 11,86. И не был ли 12-летний ритм свойственен Солнцу раньше? Околостолетний же цикл спровоцирован прежде всего влиянием другого гиганта, Урана, имеющего период обращения 84 года, 84,1. Так что собственные колебания Солнца резонируют с периодами обращения ведущих планет. Оказалось, что из-за резонансной раскачки на Солнце существует приливной горб от Урана высотой в несколько метров. От всех планет суммарно это лишь миллиметр. Влияние же Сатурна, период 29,46 лет, заставляет горб колебаться около направления Солнца-Уран с периодом в 22 года, как раз с тем ритмом, с которым, известно, восстанавливаются меняющиеся через 11 лет знаки магнитных полей на Солнце. Саму величину периода в 22 года можно легко получить из прямой оценки периода повторяемости взаимного расположения Солнца, Урана, Сатурна. 1 делить на t равняется 1 делить на t плюс 1 делить на t, где 1 делить на t – частота обращения, t равняется 21,81. Любопытно, что с нумерологической точки зрения это демонстрация определенной связи цифр 2, 3, 8, часто встречающихся в важных теоретических построениях, в природных системах, следующих принципу золотого отношения. 1 к 20 равняется 1 к 30 плюс 1 к 80. Или 1 вторая равняется 1 третья плюс 1 восьмая равняется 11 делить на 24, где числа 11 равняется 8 плюс 3 и 24 равняется 8 умножить на 3, характеризует строго золотую структуру, именно ее ритмические и пространственные параметры. Факт воздействия на Солнце трех главных гигантов – Юпитера, Сатурна и Урана – перекликается с древними священными знаниями и, как следствие, с мифологической картиной борьбы титанов, в которой весьма преуспел Сатурн, бог времени, Кронос, Хронос. Он и впрямь обручен с кругами, временным и из мелких спутников. Но скоро исчезнут физические кольца, через 500 миллионов лет, как подсчитали ученые, да и сам гигант, согласно сокровенной доктрине, рассыпается. Время его уходит в песок. Вспомним, что по древнегреческой легенде Кронос, рожденный от Геи, богини Земли, материи, оскопил отца своего Урана, бога неба, отрезав конечность земного бытия от беспредельности небесного. Вспомним, сколь скоротечно время, атрибут плотного мира, оно будто скрывает и тем ущемляет свое отсутствие в мирах надземных. Ось вращения планеты Уран покоится в плоскости движения его вокруг Солнца, не иначе поверженное когда-то могучими вселенскими силами. Вспомним и о нисхождении инволюции нетленной монады с высших планов бытия на низшие, ради приобретения трудного, но бесценного опыта в нашем мире, накопления и распыления времени. Вспомним, наконец, что именно Сатурн с Ураном по сочетанию своих частот обращения вокруг Солнца демонстрирует дьявольский диссонанс, тритон, встречаемый еще только у Марса с Ураном. Тем подтверждается особое противостояние между высшей по качеству планетой Уран и низшей Сатурн, отставшей в своей духовной эволюции. Все планеты, кружась в солнечном танце, наверное, регулярно приводят родное светило в наибольшее возбуждение. Общий центр тяжести планет с Солнцем не остается в сердцевине звезды, а смещается и гуляет в объеме ее тела, иногда всплывая над поверхностью, как оказалось, с периодом примерно в 11 лет. По другим оценкам, с удвоенным периодом около 20 лет. Не эти ли общие для всей системы ритмы периодически ее будет, влияя на турбулентность солнечной плазмы, на внутреннюю динамику и на состояние Земли и остальных планет? Все мы ходим под Солнцем и живем в его ауре, простирающейся на миллиарды километров.